Вот и договорились».
Мы шагнули через дверь из заиндевевшего стекла в крошечную комнатку, где стоял небольшой гримерный столик перед зеркалом и душевая кабинка, и прошли по коридору, параллельному тому, что для гостей. Освещение здесь было непритязательным, и музыка не звучала. В коридор выходили гримерные комнаты, загороженные занавесками. В них сидели, бессильно обмякнув, молодые мужчины и женщины. Они рассеянно курили или просто тупо смотрели перед собой, словно незагруженные синтетические оболочки. Если кто-либо из них и увидел проходившую мимо процессию, то не подал виду. Первым шел Мило с трупом Луизы. Дик занял место у меня за спиной, а синтетическая женщина замыкала шествие, небрежно сжимая в руке бластер. Я успел мельком увидеть Джерри, сложившего руки на бедра, в коридоре у нас за спиной. Затем Дик ткнул мне кулаком в лицо, и я снова был вынужден смотреть прямо перед собой. Следуя за болтающимися, изуродованными ногами Луизы, я вышел на тускло освещенную стоянку, где нас ждал черный ромбовидный воздушный транспорт. Открыв багажник, синтетическая женщина махнула бластером.
«Места достаточно. Устраивайся поудобнее».
Я забрался в багажник и обнаружил, что она права. Сюда же Мило швырнул труп Луизы и захлопнул крышку, оставив нас вдвоем в кромешной темноте. Послышался глухой стук закрывающихся дверей, мягко зашептали двигатели транспорта, и мы с едва ощутимым толчком оторвались от земли. Путешествие оказалось быстрым и гораздо более плавным, чем по наземной дороге. Приятели Джерри вели транспорт аккуратно. Не очень-то приятно совершить вынужденную посадку за неправильное перестроение из одного эшелона в другой по требованию скучающего дорожного полицейского, когда у тебя в багажнике пассажиры. Быть может, я бы даже нашел темноту, похожую на материнскую утробу, приятной, если бы не слабое зловоние испражнений, исходящее от трупа. Судя по всему, во время пытки Луиза рассталась с содержимым мочевого пузыря и кишечника. Большую часть пути я переживал по поводу несчастной девушки, обсасывая католическое безумие, подобно собаке, нянчащейся с костью. Память полушарий Луизы совершенно не тронута. Если отбросить финансовые соображения, девушку можно вернуть к жизни, лишь крутанув диск. На Харлоне Луизу обязательно загрузили бы для судебного разбирательства во временную оболочку, хотя бы и в синтетическую. А после вынесения приговора к той страховке, что имелось в ее семье, добавилась бы государственная выплата от фонда поддержки жертв преступлений. В 9 случаях из 10 денег хватило бы на новую оболочку. Смерть, ну где же твое жало? Я не знал, есть ли что-нибудь похожее на земле. Если судить по сердитому монологу, произнесенному Кристиной Ортегой 2 дня назад, то нет. Но возможность оживить бедную девушку, по крайней мере, существовала. Вот только на этой долбанной планете какой-то гуру распорядился так не делать, и Луиза, она же Анимона, пополнит длинный список тех, кто поддался на это безумие. Человеческие существа. Их никогда не понять. Транспорт накренился, заходя на посадку, и труп уткнулся в мои ноги. Одна штанина намокла. Я поймал себя на том, что начинаю потеть от страха. Меня выгрузят в какую-нибудь плоть, не могущую сопротивляться боли, как моя нынешняя оболочка. И пока я буду находиться в ней, со мной можно будет делать все, что угодно. Можно даже физически убить. А потом начать сначала, но только со свежей оболочкой. Или, если приятели Джерри действительно люди опытные, мое сознание можно загрузить в виртуальную матрицу, подобную тем, что используется в психохирургии, и проделать все то же самое с помощью электроники. По большому счету, никакой разницы нет. Только то, на что в реальной жизни потребуются дни, электроника сделает за считанные минуты. С трудом сглотнув комок в горле, я с помощью нейрохимии, пока она еще оставалась, попытался подавить страх. Как можно осторожнее освободился от ледяных объятий Луизы и постарался не думать о том, почему она умерла. Коснувшись земли, транспорт немного прокатился и встал. Когда багажник открылся, я увидел лишь крышу другой стоянки, унизанную осветительными полосками. Мои похитители действовали с профессиональной осторожностью. Женщина стояла на безопасном отдалении, Дик и Мило держались в стороне, не перекрывая линию огня. Неуклюже перебравшись через тело Луизы, я спрыгнул на черный бетонный пол. Из-под тишка, оглядевшись вокруг, я увидел еще с десяток машин, ничем не примечательных с виду. Разобрать с такого расстояния регистрационные штрих-коды невозможно. Короткий пандус в дальнем углу стоянки поднимался, судя по всему, к взлетно-посадочной площадке. Место, неотличимое от миллиона подобных. Вздохнув, я выпрямился и снова почувствовал ногой мокрое. Осмотрев штаны, я нашел на бедре какое-то темное пятно.
«Ну и куда мы прибыли?» — спросил я.
«Для тебя это конечная остановка», — проворчал Мило, вытаскивая Луизу из багажника.
Он посмотрел на синтетическую женщину.
«Ее туда же, куда обычно».
Так и внуло, и Мило, кряхтя, направился через стоянку к двустворчатым дверям. Я собрался последовать за ним, но меня остановил бластер в руке женщины.
«Тебе не туда? Это мусороприемник, простой выход. Перед тем, как сбросить тебя туда, мы поговорим. Давай вот сюда».
Ухмыльнувшись, Дик достал из заднего кармана брюк маленький пистолет.
«Совершенно точно, легавый, тебе сюда».
Меня провели через другие двери в большой грузовой лифт, опустившийся, если верить мигающему светодиодному индикатору, на 12 этажей ниже. Всю дорогу Дик и синтетическая женщина стояли в противоположных углах кабины, держа оружие наготове. Не обращая на них внимания, я следил за цифровым индикатором. Когда двери лифта открылись, нас уже ждала команда санитаров с каталкой, оборудованной ремнями. Мои инстинкты завопили, требуя, чтобы я бросился на них. Но я остался неподвижен, позволив двоим мужчинам в бледно-голубых халатах взять меня за руки. Женщина-врач брызнула в шею гипноспреем. Ледяной укус, по телу стремительно разлился холод, и перед глазами все заволокло серой паутиной. Напоследок я отчетливо увидел лицо врача, внимательно следившего за тем, как я теряю сознание.